Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 27 сентября 2016 года. Не будь упрямым. Вопрос. Сказано: удалите же черствость сердца вашего и не упрямьтесь более. В чем выражается упрямство? Ответ. Человек должен повысить свою чувствительность к тому, что он может исправить, и таким образом действовать, а не стоять упрямо на месте. То есть надо попытаться быть связанным с высшим светом Хасадим так, чтобы он разбавил свойства человека, дал возможность увидеть, как их лучше использовать. Ведь, входя в землю Израиля, человек начинает работать со свойствами получения, очень жесткими, тяжелыми свойствами. Земля Израиля – это самая тяжелая часть общей Малхут, общих желаний, и работать в них непросто. Поэтому и сказано: не упорствуй, не будь упрямым, не будь жестоковыйным, а пытайся постепенно разбавлять эти огромные, тяжелые для исправления желания свойством хасадим, словно водой, и тогда ты увидишь, что с ними можно постепенно работать. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 1 июня 2016 года.
Радиоверсия.
Путь к раскрытию высшего мира. В наше время не просто раскрывать Каббалу после 2000-летнего ее изгнания. Люди приходят к изучению этой науки, потому что у них зажигается интерес познать смысл жизни. Они ищут что-то, где-то слышат, и даже не зная, что такое Каббала, понимают шестым чувством, что это их, и находят нас. Потом они начинают посещать группу, заниматься каждый по-разному, а затем все включаются в общую волну, в учебу, во всевозможные мероприятия, в совместные трапезы, и на них начинает действовать сила группы. Это не сила обычной группы, а духовная сила. Она, как через увеличительное стекло, светит на них, и люди начинают ощущать в себе внутренние изменения. Занимаясь в университете или на каких-то курсах, или даже изучая любые психологические духовные методики, мы тоже ощущаем всевозможные изменения в себе. Или в разуме, или в чувствах, но это обычные земные ощущения. А здесь мы начинаем чувствовать возрождение эгоизма. Чрезвычайно воодушевленный человек поначалу целеустремленно идет вперед, и вдруг ощущает какую-то серость, тьму, слабость. Откуда, почему, зачем? Все пропало. Ничего не интересует, нет совершенно никаких сил. Что происходит? Это в нем появился дополнительный эгоизм, на который в нашем мире нет никаких сил. Чтобы справиться с ним, мы должны получить свет, силу свыше, из следующего, более высокого состояния, из высшего мира. И если мы продолжаем заниматься, пусть кое-как, но тянем себя вперед, то потихоньку выходим из этого состояния, доходим до следующего и снова падаем так, что оказываемся в безвольном, беспросветном состоянии. Эгоизм возникает перед нами неизвестно откуда и как, и вновь мы постепенно выползаем из этого состояния. Таким образом, мы проходим множество последовательных спусков и подъемов. Так работает с нами высший свет. Духовный путь человека напоминает кардиограмму вверх-вниз, плюс-минус. Эти состояния могут быть очень частыми, могут быть редкими. Все зависит от интенсивности нашего участия в группе. Многие не выдерживают и уходят. Если человек уходит, то все, что он заработал, остается у него в минусе, потому что в нем раскрыли эгоизм для того, чтобы он над ним поднимался и в конечном бы итоге заработал бы себе высший мир. Если же человек занимается долгое время, годы, тогда он приходит к состоянию, которое вызывается в нем очень большим падением. В этом падении, происходящем под воздействием особой высшей силы, на определенном ее уровне, он начинает ощущать единственное, что может ему помочь, это привязка к источнику этой силы, к Творцу. И он начинает требовать Творца. Здесь возникает его первый контакт с высшей силой. Он начинает понимать, что его падение в жуткое состояние произошло свыше, от Творца, именно для того, чтобы он смог сопоставить в себе эти два уровня и не поднимался бы и опускался, а соединил их в себе. При этом нижний уровень должен быть как Малхут, верхний уровень как Кетер, а между ними 10 сферот. Тогда образуется то, что называется парцуф или душа, благодаря тому, что человек сопоставляет в себе два полюса вместе. Когда-то он проходил то падение, то подъем, а здесь он закорачивает их на себе, сконцентрировавшись на том, что нет никого, кроме него, и в положительном, и в отрицательном состоянии. Все, что было ему дано в отрицательном состоянии, исходит от его положительного состояния. И все это для того, чтобы привести его к связи, к пониманию Творца, потому что сейчас у него появилась возможность ощутить, понять его интегральность, его абсолютность, его единственность на себе в самых отрицательных и самых положительных своих ощущениях. Если человек достигает такого состояния, то это уже можно назвать рождением его души. Но в Каббале, в отличие от прочих земных методик, проблема в том, что время, которое надо пройти до этого состояния, может занять, допустим, 10 лет. Каббалисты этого не скрывают. И не надо пугаться, а лучше решительно идти вперед, чтобы сделать из себя человека следующего уровня развития – высшего мира. Из урока на русском языке от 15 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Блиц. Ответы каббалиста. Вопрос. Непонятно, надо ли все-таки менять себя или нет? Ответ. Надо себя менять в соответствии с Творцом. Вопрос. Что делать, если вся эта земная иллюзия мне надоела? Ответ. А вы еще не начали в ней участвовать. Надо наоборот, применить ее для себя. Вопрос. Я очень боюсь, что высшая система накажет меня за плохие поступки по отношению к другим людям. Из-за этого я извожу себя. Что мне делать? Ответ. Ни в коем случае нельзя наказывать себя и думать о наказании, которое якобы ждет вас впереди. Этого нет. Человек должен думать только о том, как совершить что-то доброе для себя, для своей души. Вопрос. Мы знаем, что такое преступление в этом мире, а что является преступлением в духовном мире? Ответ. В духовном мире есть только один вид преступления – не идти на сближение с людьми, чтобы раскрыть в них Творца. Существует всего лишь одна заповедь, то есть одно доброе дело и одно злое. Доброе дело, когда ты сближаешься с другими людьми и раскрываешь в этом сближении Творца, и злое действие, противоположное этому. Вопрос. Вы говорите, исправляя себя, мы исправляем весь мир. Но вы себя меняете, а войны продолжаются. Как быть? Ответ. Что поделаешь, я еще не исправлен. Вопрос. Почему с возрастом человек становится все более одиноким? Ответ. Потому что никто в нем не нуждается. Надо сделать так, чтобы люди в тебе нуждались, чтобы ты им мог помогать. И тогда все будет хорошо. Тогда ты не будешь чувствовать себя одиноким. Вопрос. Получается, мы друг для друга ангелы, управляемые Творцом, сила без свободы воли? Ответ. Действительно, мы друг для друга ангелы, но когда я вхожу в контакт с другими людьми и перенимаю их свойства, то эти свойства, будучи ангелами в них, оживают во мне. Вопрос. Мне физически тяжело общаться с людьми, устаю через несколько минут разговора. Может ли Каббала помочь мне? Ответ. Конечно. Вы станете больше разговаривать с собой и с Творцом. Вопрос. Как Каббала рекомендует достигать максимального успеха в общении? как вы трактуете понятие «гений общения» человека, достигшего максимального эффекта общения? Ответ. Все зависит от того, как вы будете представлять себе окружающий мир. Если вы будете смотреть на все как на театральную постановку, за которой стоит Творец, и станете так относиться к другим, пытаясь соединиться с ними и через них с Творцом, то все будет просто прекрасно. Прочтите статью «Нет никого, кроме него» и еще несколько таких статей из книги «Услышанное» Шамати, и обретете правильное отношение к людям, у вас будет все хорошо. Из урока на русском языке от 1 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Что первично, Тора или Каббала? Вопрос. Что первично, Тора или Каббала? Почему мы изучаем Каббалу, не изучив Тору, Пятикнижие Моисея? Ответ. Мы знаем из истории, что после Большого Взрыва сначала появились газовые образования, потом распространились материальные частички, которые собрались вместе, и образовалась наша Земля. Затем на Земле появился океан, растительность, животный мир и потом человек. Человек стал серьезно развиваться примерно 3500 лет назад. Тогда основная масса продвинутых людей находилась в древнем Вавилонии, который стал основой современной цивилизации. За 20 поколений до древнего Вавилона, 5777 лет назад, в мире появился человек, которого звали Адам. Он раскрыл систему управления нашим миром и описал ее в книге «Тайный ангел». Тайная сила. Как пишет великий каббалист 12 века Рамбам, Адам и его ученики писали книги, но ни одна из них не дошла до нас, кроме тайного ангела. А через 20 поколений после этой плеяды появился Авраам. Авраам был древневавилонским жрецом и, как сказано в большом комментарии, часто выходил по ночам, смотрел на звезды и постоянно думал о том, откуда же берется эта сила, который крутит всей вселенной, почему живут люди, для чего, как, кто ими управляет, кто вращает огромную машину галактики. Постепенно он начал вникать в эту систему. Конечно, и кроме него было множество людей, которые выходили и смотрели на звезды. Но повезло только ему. Это особое свойство души. Авраам раскрыл систему мироздания и описал ее в книге создания «Сефер Йецира». Это небольшая книжка в несколько десятков страниц, но в ней сосредоточены основные тезисы сотворения и управления миром. Ее так же, как и книгу Адама, можно и сейчас купить в магазинах, а остальные труды Авраама не дошли до нашего времени. Все, что написали Адам и Авраам, это чистая каббала. После Авраама его учения подхватили Ицхак и Яков, так называемые «дети Авраама», которые на самом деле представляли собой школы дальнейшего развития каббалы. И только после выхода из Египта, когда возникла необходимость в более усовершенствованной методике объединения народа и постижения Творца, она была раскрыта Моше в том виде, в котором мы сейчас ее изучаем. Эта методика называется Тора. Итак, если Адам написал свою книгу почти 6000 лет назад, Авраам 3500 лет назад, то Тора была написана около 3300 лет назад. Реплика. Получается, что Каббала первична, а Тора вторична? Ответ. Тора тоже Каббала. Мы знакомимся с основами Каббалы для того, чтобы изучать Тору, Пятикнижие Моисея, ведь это продолжение Каббалы на следующем уровне. А тот, кто не изучает Каббалу, тому Пятикнижие Моисея кажется просто сборником разных историй о том, как древние евреи блуждали по пустыне и что там с ними происходило. Сегодня это совершенно никому не интересно. Но для того, чтобы понять, что на самом деле написано в этой книге и что там зашифровано, необходимо знать Каббалу. Из урока на русском языке от 8 мая 2016 года.
Радиоверсия.
1%, который сделал из обезьяны человека. Часть первая. Вопрос. Генетическое отличие человека от шимпанзе крайне небольшое, чуть больше 1%. Иными словами, человек на 99% шимпанзе. Как такое ничтожное изменение генома могло привести к совершенно другой ступени развития? Что это за 1%, отделяющий человека от обезьяны? Ответ. Человек и обезьяна – это два совершенно разных мира. Если говорить о физическом теле, то человек развивался через все ступени – неживую, растительную, животную, человеческую. А обезьяна – это промежуточная ступень между животным и человеком. Но это только если сравнивать наши тела. В физическом теле человека нет ничего особенного. И хотя оно отличается тем, что на нем нет шерсти, как у обезьян, по-другому развиты руки и ноги, иное отношение к жизни, но главное отличие не в этом. Человек отличает то, что он развивается и приобретает мудрость, изменяет свою окружающую среду. Животные, хотя и меняют свою среду, сооружают себе жилище под водой или на деревьях, но это происходит чисто инстинктивно, по зову природы, и не меняется из поколения в поколение. Какими они родились, так и живут согласно своему естеству. И потому животные – это неотделимая часть природы. В них нет никаких позывов изменить свое окружение и свое общество, построить какие-то особые искусственные системы отношений, которые не были бы унаследованы от предков и известны прежде. Тогда как в человеке из поколения в поколение развивается новый разум и новые чувства, ум и сердце, которые обязывают его изменить мир. А источник этого коренного отличия мы не сможем открыть. Мы видим только следствие из него. Действительно, человек изменяет среду, изменяет мир, хочет обновления. Он не согласен жить, словно шимпанзе, который сегодня живет так же, как 100 тысяч лет назад. И хотя у шимпанзе прекрасная память и умственные способности, но все это не толкает ее к развитию. В этом весь вопрос. Почему человек обладает возможностью развиваться и стремлением к развитию от поколения к поколению и внутри каждого из них? Почему это развитие отличается от человека к человеку, от народа к народу? Мы накапливаем опыт и передаем дальше все свои достижения в культуре, образовании, науке. Мы строим себе среду, человеческое общество, государственные и социальные системы. Невозможно сравнить современный мир, созданный человеком на Земле, с тем, который существовал несколько сотен лет назад. И все это исходило лишь из внутреннего побуждения человека, которое от нас скрыто. Почему нам дано такое стремление? Для чего? Ведь если бы мы перестали развиваться, то жили бы как обезьяны. Однако в каждом отдельном человеке и во всех нас вместе, в каждое мгновение и во все времена живет стремление продвинуться вперед. То есть в нас имеется особая программа, которая требует от нас ее реализовать. Поэтому люди развиваются обязательным образом. Мы видим это по детям, которые никогда не устают играть и испытывают жгучий интерес ко всем приборам. У каждого возраста есть свои игры. Ребенок требует этого от родителей, и когда вырастает, непременно обгонит их и будет еще более развитым, чем они. Ничего подобного не происходит ни с одним животным. Тут остается только спросить, а для чего нам это дано? Ведь нельзя сказать, что это делает нас более счастливыми. Может быть, лучше было бы заморозить свое развитие на каком-то этапе, чтобы жить спокойной жизнью? И все же мы развиваемся и все больше строим себя. Это внутреннее стремление и называется человеком в нас. Но куда оно нас ведет? Это загадка для человечества. Из 766 беседы о новой жизни от 6 сентября 2016 года.
Радиоверсия.
Синдром хронической усталости. Реплика. Есть такое понятие «синдром хронической усталости». Ученые утверждают, что это похоже на диапаузу, характерную для животных. Диапауза – состоянием, в которое впадают животные при неблагоприятных условиях среды. При этом метаболизм замедляется для выживания в условиях, которые обычно ведут к смерти. Ответ. Это защитная реакция эгоизма, который не получает наполнения, наслаждения и поэтому прикрывает себя, чтобы не страдать. Человечество все равно развивается, эгоизм развивается, он не сможет таким образом постоянно убаюкивать себя. Придет время, когда он встряхнется и скажет: «Я обязан найти и разгадать смысл жизни, тайну жизни, для чего мы существуем. Не может быть, чтобы только для того, чтобы спать». Это как раз и пробудит человека. Ведь сон равносилен смерти, это 60-я часть смерти, только у человека есть еще шанс проснуться и что-то сделать. И вот этот шанс он захочет все-таки использовать. Это естественный период развития человечества, когда оно желает на все закрыть глаза, потому что у него нет решения. Но грядет следующий период, когда растущий эгоизм заставит нас проснуться и увидеть решение. Вопрос. Вы хотите разбудить человека? Ответ. Нет, ни в коем случае. Я только лишь готовлю материалы к тому моменту, когда он сам проснется. Все должно быть естественно, по зову природы. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 5 сентября 2016 года.
Радиоверсия.
Банковский кризис в Италии. Системный шок для ЕС. Сообщение. Итальянский банковский кризис грозит привести к массовому банкротству банков страны. Последствия этого процесса станут отправной точкой для начала полномасштабного экономического кризиса, отчасти спровоцированного жесткими требованиями Евросоюза. Европейские страны, несмотря на громкие обсуждения вопросов интеграции, на деле не интегрированы. Европейский дух индивидуализма создает преграды для наиболее уязвимых классов общества. Реплика. Интегрировать что-либо частично в принципе невозможно, потому что любая интегральная, единая, взаимосвязанная система полностью взаимозависима. А если она находится только в неполной частичной зависимости, то в условиях развития мира и общества к полной интеграции, по законам природы, частичная зависимость будет только постоянно возбуждать все новые проблемы в коммуникации, проявлять свою неполную связь. Разрушать же неполную связь опасно, потому что разрушение даже плохих связей выводит систему из частичного рабочего состояния, и потому эта проблема на многие времена и решится или принятием правильной методики объединения на уровне перевоспитания самих участников, или мировой войной. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.